Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это программа «Рассказы из русской истории» с Владимиром Мединским, как всегда, по понедельникам вечером. И мы продолжаем тему, поднятую нами неделю назад, тему важную. Нам одной передачи не хватило, потому что всегда об этом вопросе говорят очень поверхностно. Но прежде всего представлю наших гостей в студии. Игорь Альбертович Пермяков, директор Российского архива «Новейшая история». Добрый вечер, Игорь Альбертович.
Здравствуйте.
Да, и Михаил Юрьевич Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества. Добрый вечер.
Здравствуйте.
На прошлой неделе мы записывали очень интересный сюжет, потому что, когда говорим о Карибском кризисе, взгляд на него крайне упрощен. Значит, Хрущев разместил ракеты на Кубе, американцы возмутились, мир некоторое время балансировал на грани ядерной войны, но в конце концов, спасибо благоразумию советского руководства и Кеннеди, наши ракеты с Кубы уехали, мы таким образом впустую потратили время и ресурсы. Это я вам излагаю краткую версию «А-ля Эхо Москвы», журнал «Дилетант». Значит, впустую потратили время и ресурсы, но, слава богу, войны не было. Эта версия, скажем откровенно, не выдерживает никакой критики, потому что, во-первых, не показывается все, что было до этого. Мы об этом подробно говорили на прошлой передаче. А во-вторых, упускается важнейший момент касательно того, что размещение наших ракет на Кубе было ответной мерой, вынужденной ответной мерой Советского Союза против размещения американских ракет средней дальности с ядерными носителями в Турции. Итак, вот мы остановились на чем в прошлый раз, Игорь Альбертович?
Мы остановились на воспоминании Дмитрия Тимофеевича Язова.
О специфике кубинской флоры и фауны.
Да.
Вот. И значит, как она влияла на солдат и офицеров?
Ситуация была такая. Полк прибыл в Пиан-дель-Рио. Один полк располагался там, второй рядом с Гуантанамо.
Это мотострелковый полк, мотострелковый, которым командует будущий министр обороны Дмитрий Тимофеевич.
Последний маршал. В прошлом участник Великой Отечественной войны.
Да, кстати, последний министр обороны, участник Великой Отечественной.
Боевой, который приписал себе офицер. 2 года и ушел на фронт.
Игорь Альбертович, а вот в какой форме они
были
прибывали?
Были люди в наше время.
Они прибывали все в гражданской форме.
Вот. В гражданской?
В гражданской.
Даже солдаты?
Даже солдаты. Угу. Но, прибыв туда, Дмитрий Тимофеевич, как настоящий военный человек, четко следил за тем, чтобы воинские подразделения строились. У них проходила строевая подготовка, боевая подготовка, боевое слаживание. Офицеры ходили в наряды. То есть там был нормальный полевой лагерь. И вот в этот полевой лагерь надо было размещать людей в палатках и сколачивать нары. Где взять доски? Рядом лес. Команда командиров, вот, пожалуйста, топоры вперед, рубите и сколачивайте нары. Через некоторое время нары были подготовлены, и личный состав на них должен был отдыхать. Проходит неделя-две, люди начинают болеть. По всему телу сыпь, руки красные, лицо красное, дышать тяжело. Медик ничего не может понять, почему, что. А Дмитрий Тимофеевич говорит, продумали все, но не продумали один момент. Переводчиков с испанского. И мы не знаем, как взаимодействовать. Друг друга понимаем очень плохо. И что было интересно, выходцы из Азербайджана очень быстро освоили испанский язык.
Да вы что?
Да.
Вроде бы ничего общего.
Вроде бы ничего общего. Но вот так вот получилось. И, используя эти навыки, началось общение. Общение выявило. Кубинцы говорят, ребята, этот лес рубить нельзя. И вода здесь плохая. Перемещайтесь на другое место. Моментально снялись, перешли на другое место, нашли хорошую воду. Люди перестали болеть. Следующая напасть. Жара. Что с собой наши взяли? Продукты, которые скоро не портятся. То бишь консервы. Консервы стали вздуваться.
Температура,
солнце, температура. Жара. Срочно надо было искать место в тени для того, чтобы сохранить эти консервы. Нашли это место. И вот постоянно такие моменты присутствовали, и надо было их решать.
И вот хотел бы еще добавить, тут Игорь Альбертович сказал, не было формы, были рубашки, были брюки. Вот если посмотреть фотографии, немногие фотографии, скажем, того времени, когда вот запечатлены наши солдаты, да, и офицеры, которые в гражданской одежде прибыли, это в основном, знаете, клетчатые такие рубашки.
Ну, выдавали.
Выдавали такие, да. Может быть, разная клетка была, может, фотографии черно-белые, может быть, разные цвета, но вот брюки одинаковые стандарты, клетчатые рубашки. Но вот когда разгружали уже ракеты непосредственно, судно приходило в определенный порт.
Спецодежды уже были.
Да, разгрузка только ночью. То есть отсутствие всяких фонарей, всякого освещения и ни в коем случае. А чтобы никто не заметил, никакой разведчик, а потом ведь, когда выяснилось, там же просто как рой непосредственно, как москиты висели вот эти американские разведчики.
Самолеты. Нет, ну, коллеги, давайте говорить здраво. И это подтверждает документы, что среди кубинцев было много, конечно, людей, в том числе симпатизирующих американцам. И, как наши говорят, эту сигару не скрыть. Мы, как ее не камуфлируй, но на дороге она видна.
И как раз на испанском, вот при разгрузке, мы заучивали, наши солдаты заучивали несколько вот этих испанских фраз, ни в коем случае никаких команд, чтобы на русском не отдавалось, только на испанском.
Интересный факт. Значит, когда наши осуществляли переход морем, ни команда, ни военнослужащие, ни капитан не знали конечной точки прибытия. И у нас на хранении имеется документ в конверте, который предписывал капитану на такой-то широте, на такой-то долготе вскрыть этот конверт. Открыли конверт. В конверте предписание. Дальнейший маршрут следования судна и место, куда оно должно прибыть. Что дальше сказано? Прибыть на Кубу, порт такой-то. После этого организовать информирование личного состава членами экипажа, которые до этого плавали на Кубу. После прочтения документ уничтожит. И стоят две гербовые печати. Но почему уничтожили, не знаю. Но как историк и архивист, я понимаю, что это наша удача, что этот документ хранится у нас в архивах. Это было очень интересно.
Там вместе с грузовыми судами шли еще две или четыре наших подводных лодки, причем дизельные еще подводные лодки. Можешь себе представить экипаж. Да? То есть ты постоянно должен идти в основном, скажем так, подводное положение. Здесь отсутствие воздуха.
Описать состояние экипажа невозможно.
Жуть. Это отсутствие воздуха. Не всплывешь, поскольку там находятся там американские суда и так далее. То есть, ну и психологическая, конечно, нагрузка, она, безусловно, давит. И вот когда возник вот этот уже кризис, когда американцы обнаружили, наша лодка...
Американцы обнаружили в конце августа, начале сентября, да?
Да. И наша подводная лодка всплывает, и вот как рой действительно американских судов. Тральщики, миноносцы, тоже подводные лодки, самолеты окружают нашу подводную лодку, которая освещается прожекторами, тоже еще вот такой психологический момент.
Авианосцы стояли рядом.
И авианосцы стояли. И буквально ничего невозможно сделать. И причем зажигают еще фосфорные огни, чтобы там сфотографировать эту лодку. И только после того, как наша подводная лодка открыла, скажем, вот эти люки, откуда должны выходить торпеды, и развернулась к американскому авианосцу, вот они что-то заподозрили. То есть это было намеренно сделано. Причем у нас тогда ведь были торпеды, которых, да, это...
Михаил Ильич, была дана команда, да, капитаном корабля, судна подводного, зарядить атомную торпеду.
Да. Атомную.
Да. Причем...
Тактическое ядерное оружие.
В случае взрыва этой торпеды американский флот просто бы смыл.
Абсолютно, да, верно.
Вспоминал это командир.
Можно было не попадать, его просто бы смыло.
Вот,
да,
они долго не подзаряжались, не всплывали. Соответственно, радио село. И когда им ничего не оставалось делать, как всплыть, взять немножко воздуха и начать подзарядку, он своему помощнику говорит: а мы не знаем, что наружи. Может быть, уже атомная война.
Может, уже ничего нет.
Может, уже ничего нету. А мы ничего не знаем, связи нет.
Они шли, всплывают. Они шли без связи несколько недель.
Да, да, всплывают, стоят корабли американские, авианосец. И вот тогда, перед всплытием, он дал команду торпедному отсеку зарядить эту торпеду. И хватило мужества, ума, выдержки не дать команду на пуск. Это секунда, и все. Хочу поправиться. В прошлой передаче мы запамятовали второе судно, которое везло ядерные боеприпасы. Это была «Индигирка». И шли оба судна, «Александров» и «Индигирка», с Североморска. То есть там они загрузились этим оружием.
После вокруг Скандинавии шли, да?
Да, да.
А остальные с Николаева в основном выходили. Первый пакет открывали как раз Босфор и Дарданеллы, когда проплыли. Дальше Гибралтар. Проплыли, открывали следующий пакет, и вот место назначения, что называется, Куба нашла.
Но первое время наши отрицали, ведь когда американцы стали говорить о том, что мы перебрасываем войска на Кубу, мы говорили, что это исследовательское оборудование, что это ученые, это же морочили голову.
Да, изначально было
морочили
так.
Голову. Потом, да, американцы все это засняли сверху.
И вот, наши согласились.
И тогда уже было некуда деваться.
Но про оружие тоже не говорили. Да. Причем ни в одном официальном документе ядерное оружие не говорилось.
Не
особое
было.
Оружие.
Особое оружие.
Да, разные виды оружия, но не говорилось об этом.
Легенда какая была для наших военнослужащих, которые сельскохозяйственные работы на Кубе, ирригационные работы, строительство металлургического комбината, все что угодно, но только не строительство пусковых установок для ракет.
Значит, соответственно, в октябре 1962 1941 года американское правительство разрабатывает план нанесения.
Вначале они предупреждают, что будут останавливать все суда, которые
идут на Кубу. Ну да, сначала карантин, да. А потом, собственно, военная операция против Кубы или сразу против Советского Союза. Вот что происходило? Давайте вот самые напряженные вот эти дни сейчас разберем. 14, 15, 16 октября 1962 года.
Ну вот 14 числа как раз американский разведывательный самолет он облетает Кубу и фотографирует.
Это вот этот самолет сбивают? Или...
Нет, 27 числа сбивают.
Этот
октября,
самолет...
Следующий.
Да. Причем интересен доклад президенту американскому. Информация в офис президента поступила перед выходными. И помощник президента не счел правильным тревожить президента в выходные по этим вопросам. И только в понедельник ему было доложено, что в результате аэрофотосъемки наличие и сличие...
Вероятные русские ракеты.
Да, что там вероятные русские ракеты.
Опять же, непонятно, с какими носителями, но они есть.
Да, но они есть. В результате 22 октября вооруженные силы Соединенных Штатов Америки были переведены с пятой в третью степень боевой готовности. Это означало немедленное начало боевых действий. Потом он перевел во вторую степень. После Второй мировой войны ни разу американцы в эту степень свои войска не переводили.
А первое что означает?
Это ядерный фактически уже конфликт. То есть война уже идет. Тут надо, безусловно, добавить то, что когда американцы обнаружили вот эти пусковые остановки, то есть президент Кеннеди, он был буквально в шоке. Долго вначале размышлял, как ответить на это. Ну, здесь через Совет Безопасности Организации Объединенных Наций американцы начали как бы прощупывать советскую точку зрения, что здесь, как и почему происходит.
Вот еще, коллеги, интересный факт, на котором мало кто обращает внимание. Вот когда изучаешь переписку, в том числе не обмен посланиями, а просто переписку, и разговоры председателя Совета Министров, то бишь Хрущева и президента, все время лейтмотивом проходит вопрос поддержки президента Америки в предстоящих выборах. И он просит войти в его положение Хрущева, потому что ему надо завоевывать авторитет, баллотироваться, искать поддержки на следующих выборах.
На начале выборов Конгресс у них, да, вот эти промежуточные, а потом уже выборы, да.
А мы забыли, знаете, о каком моменте? Ну, 16 октября, понятно, доложили Кеннеди. 22 числа, как я уже говорил, американцы объявили блокаду острова, которую назвали карантином, перевели с пятой в третью степень боевой готовности свои войска, а в Москве в этот период был арестован Пеньковский. И изучая научно-публицистическую литературу.
Пеньковский на тот момент
службы внешней полковник, главного разведуправления.
Первого главного управления,
да,
КГБ.
Да. С большой вероятностью можно предполагать, что он информировал американцев. Он не знал, ядерные боеприпасы пошли или не пошли. Но то, что перемещение наших войск туда осуществлялось, это он знал. И мы знаем, что когда его арестовывали, последнее сообщение, которое он успел отправить, ядерная война неизбежна, наносить удар. Да.
Это абсолютно верно, поскольку как бы тогда Кеннеди знал, ну, если не точное, но приблизительное количество именно ядерных боеголовок, которые тогда располагались на Кубе.
Пеньковский был идейным или работал за деньги?
Я считаю, что он работал за деньги. Ну, его уже расстреляли, как предателя Родины.
Американцы не пытались его обменять?
Переговоры шли, но они ни к чему не привели, потому что уж очень он много нанес вреда и по вскрытию резидентуры, и по передаче материалов американцам. Но вот этот факт, да, что его арестовали 22 числа, тоже о чем-то говорит.
В разгар кризиса. Да,
да, в самый разгар кризиса.
Вот начались вот эти знаменитые 13 дней, или там, как голливудский фильм, который вышел давно уже достаточно, 13 days. Вот они...
Да, я был неправ, он не первое главное управление, главное разведуправление.
Главное, это...
Конкурирующая служба, главное разведуправление, да. Генштаба.
Вот 22 число, да? 23 число, в 8 утра, наша 51-я ракетная дивизия была приведена в повышенную боевую готовность и находилась в этом состоянии до момента снижения накала, до 28 октября.
Надо сказать, что не все-таки суда дошли тогда до Кубы. Ряд судов все-таки...
25 судов было возвращено нашим правительством.
Мне запомнилось такое название, одно судно под названием Юрий Гагарин. То есть Юрий Гагарин совсем недавно, да, в космос летал. Вот одно из судов как раз наших было Юрий Гагарин, оно как раз тоже было развернуто. Но все-таки основные силы наши, полки, которые которые с материально-техническим обеспечением, вплоть до магазинов, что называется, да, которые обслуживали личный состав, медицинские центры, госпитали.
Нет, ну, коллеги, далее, надо понимать, что 40 тысяч – это не только ракетчики. И я бы сказал, даже не столько ракетчики. Потому что есть средства противовоздушной обороны, есть береговая охрана, включая катера, кстати. Есть технические службы, есть мотострелковые подразделения.
Ну, давайте напомним, кто возглавлял всю эту группировку.
Возглавлял эту группировку легендарный человек, который отличился еще в период Великой Отечественной войны как кавалерист, генерал Плиев.
Герой Советского Союза в 1944 году получил этот.
Да, да. О котором Хрущев говорит. Там командует очень мудрый человек, потом запятая умница. Так он говорил про него. Подписывался Плиев при обмене посланиями всегда Павлов. И вот когда приходит от Павлова шифротелеграмма, значит, это понятно, что это Плиев докладывает и Малиновскому, и в ЦК те или иные вопросы.
Надо сказать, что он тогда уже был тяжело болен, и в конце концов та болезнь, которая его свела вскоре тоже в могилу, ну, несмотря на это, да, выполнял боевую задачу.
Насколько была высока вероятность нанесения все-таки упреждающего удара по советским военным базам на Кубе со стороны американской армии тогда?
Я, может быть, просто скажу, тогда вероятность того, что начнется война, а потом и ядерная война, это вот все равно, что вот такая даже шутка в кавычках была, расстояние от ладони дежурного офицера, независимо американского либо советского, до кнопки на пульте управления ракетным установкой.
Коллеги, если мы идем вот так вот последовательно, я бы потом, когда мы подойдем уже к итогам кризиса, специально взял с собой документ, я зачитаю выдержки из беседы Микояна с Кастро, когда мы вывели ракеты. И тогда Микоян очень хорошо объясняет, что бы было, потому что 27 числа наше правительство получило 100% информацию, что американцы в течение 12 часов готовы нанести удар, который разбомбит наши установки.
На Кубе.
На Кубе. Самолеты были готовы, десант военно-морского флота был готов, и надо было достойно выйти из этой ситуации.
Только приказ нужен был.
Только приказ. Вместе с тем, что хочу сказать, готовность к пуску ракет в этот период, исходя из технических возможностей, составляла 2 часа 30 минут. Это заправка горючим.
Наших ракет на Кубе.
Наших ракет на Кубе. Подвоз боеприпасов, пристыковка головных частей, наведение на цель и установка самих ракет. 2 часа 30 минут.
То есть, если бы мы, получив эту информацию, отдали команду на упреждающий удар, он был бы нанесен?
Он был бы 100% нанесен. Вместе с тем, бытует мнение, что Плиев – это единственный человек на Кубе, кому было дано право применять ядерное оружие.
Одному.
Одному. Я склонен не согласиться с этим мнением.
Системе, да.
Почему? Потому что когда 27 числа Плиев дал команду сбить американский самолет-разведчик У-2, а почему он дал команду? Потому что до этого в целях скрытности системы ПВО наши не были включены. Когда наши включили эти системы, ну, посмотрели
понятно,
на
сразу
экран...
Открылись.
Да.
Локатор, да.
И шарахнули этот самолет. И сразу же после этого пошел доклад в Москву. Из Москвы телеграмма. Без команды из Москвы не предпринимать никакие действия в отношении ракетных войск. Только по нашей команде. Вам самостоятельно ничего не применять. Но я хочу вам сказать, что 26 числа Фидель Кастро вышел с предложением к Хрущеву о нанесении превентивного удара по Соединенным Штатам.
Фидель?
Фидель Хрущева попросил.
А Фидель понимал, что получится в ответ?
На что Никита Сергеевич сказал, что мы оружие разместили на Кубе не для того, чтобы наносить первыми удары, а для того, чтобы оборонять вас. И мы никогда первые не нанесем, несмотря на то, что ситуация накалилась.
Что Фидель просил.
Да, Фидель просил.
Просил ядерный удар.
Ядерный удар превентивно нанести по американскому. С 26 на 27, когда накал был самый серьезный. Я имею в виду в военном плане.
Потом 27-го мы сбиваем, соответственно, самолет.
Да.
США приводят в полную боевую готовность. Вот
этот и после этого, или в период этого, по дипломатическим каналам, двум лидерам удается найти единый подход к этой ситуации. И вот с 22 по 28 они обменялись 12 посланиями.
Постоянная
переписка. Официально и 15 неофициальные.
Телефонной линии тогда еще установлено не было, ее установили сразу после...
Да, телефона и не
после
было.
После кризиса, да. То есть надо было как-то там...
Ну, телеграфом.
Телеграфом.
Телеграфом через посольство, через свое.
Телеграф
что интересно, да. Ни один из лидеров, первый, не мог для себя понять, что он первый скажет, давайте немножечко
остановимся. Шаг назад, да.
И что было сделано? Пришло письмо исполняющего обязанности руководителя Генеральной Ассамблеи ООН Утана к Хрущеву с предложениями остановить переброску войск, не заниматься монтажом ракет. Американцы в ответ на это прекратят блокаду острова.
С посредником тогда выступил генсек ООН. Ну, и он,
да,
и он,
да, генсек, да, 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 да. Именно он. И вот после этого Хрущев с этим согласился. Тогда вопрос о ракетах в Турции вообще не шел. Вот Утан направил эту бумагу. Только 27 числа, когда они уже обменялись посланиями друг с другом, что да, они согласны, наши в дополнение сказали про ракеты в Турции.
Ну, в этот момент сбивается самолет.
Да, и в этот момент сбивается самолет. Значит, обязательно надо учесть...
То есть ракеты в Турции наши выдвинули как контрдополнительные условия.
Да. И здесь надо учесть, что эти переговоры стали возможными только исходя из неформальных контактов наших должностных лиц с американскими. Как я уже говорил, резидент КГБ с журналистом Скале, который был близок к правительству, наш посол...
Добрынин.
Добрынин с американцами.
И Робертом вот, Кеннеди в том,
да,
числе.
Да, да, в том числе с Робертом Кеннеди, который очень серьезную роль сыграл и, в принципе, был голосом президента.
Положительную, да.
Да, да. И вот тогда...
Он на тот момент был уже министром юстиции Кеннеди?
Был, да. И вот тогда как раз эта ситуация закрутилась, она пошла правильным путем и удалось снизить накал. Вместе с тем, коллеги, ну, американцы были бы не американцами, если бы у них не присутствовали правильные мысли. В случае обмена ударами с Советским Союзом, людские потери Соединенных Штатов Америки, по оценке их экспертов, составляли бы 80 миллионов человек.
Тут надо просто представить, куда долетала наша ракета Р-12.
США отказались от силового решения противоречий, оценив возможный ущерб как неприемлемый. Вот хотелось бы, чтобы такие мысли витали и сегодня.
Сегодня все гораздо страшнее, потому что...
Средние дальности, они...
Военный потенциал несопоставим.
От Кубы они долетали до Атланты, они долетали... Малой дальности, это, конечно, вся Флорида, это Техас. Средней дальности, это до Атланты и до Вашингтона.
До Вашингтона долетали.
До Вашингтона, да.
Да, да.
И фактически половину Среднего Запада тоже они покрывали.
И наши демонтировали ядерное оружие, погрузили на судно, причем американцы выдвинули условия, что будет проведена инспекция на Кубе. Зафиксировано, что не обязательно американцами. Красный Крест может там посмотреть, чтобы все проверили, посмотрели, все. Фидель Кастро со своим импульсивным характером революционера сказал, для нас это неприемлемо. Мы вам сказали, что не будет. Все не будет.
Под честное слово.
Под честное слово. Американцам ничего не оставалось делать, как согласиться. Вместе с тем они хотели проверять наши корабли. Наши сказали, только облетом. На наши корабли мы вас тоже не пустим. Наше слово остается нашим словом. И когда наши уже погрузили на судно ракеты, переговоры в ЦК шли и говорили, а не обманут ли нас американцы? Не получится ли так, что мы
что
вывезем
мы
наше
заберем,
оружие,
да.
Да, а они захватят остров?
Ну, либо оставят свои ракеты в Турции.
Да. Да, ну это уже второе в Турции. Кстати, с Турцией они тоже медлили.
Давайте здесь сделаем на тему Турции небольшую паузу. Нам нужно пропустить вперед нас выпуск новостей. Да, и после этого мы вернемся к этому разговору, чтобы поговорить о завершении кубинского кризиса и о его уроках. Самое главное, об уроках кубинского кризиса. Спасибо.